Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Библия. Программа Б.
Почему мы стесняемся и терпим неудачи в разных областях жизни? Почему мы боимся чужого мнения? Как это влияет на нашу жизнь? Как стать смелее, преодолеть неуверенность в себе? Поговорим об этом прямо сейчас в программе Б. Добрый день, дорогие друзья. Мы очень рады вас приветствовать в программе Б. И сегодня у меня в гостях Петр Дмитриевский, психолог, автор книг «Анатомия семейного конфликта» и «Путь независимости». Петр, привет.
Привет, добрый день.
Да, сегодня мы будем говорить, друзья, вот такой, жаркой теме, наверное, одной из самых, сложных тем, о которых мы не всегда готовы говорить с чужими людьми. Вот, и для того, чтобы поговорить об этой теме, нам нужен какой-то порог вхождения в эту тему. Ну, кто любит признаться в том, что он не уверен в себе? Вот, когда я говорю о том, что я вообще стеснительный, люди улыбаются и смеются, да, вот, зная меня. Но я действительно очень стеснительный, робкий человек, и сам все время страдал от вот этой неуверенности в себе, саморефлексии. Вот давайте сегодня поговорим об этом. Такой каминг-аут будет, да, очередной. Друзья, присоединяйтесь к нам. Напишите, чувствуете ли вы неуверенность в себе и как с ней справляетесь. Давайте поделимся лайфхаками такими, как мы вообще можем с этим работать. И начну я с такой цитаты из Уильяма нашего Шекспира. «Самолюбие не так заслуживает осуждения, как недостаток самоуважения», считал классик британской драматургии, вообще «наше все Великобритании», что значит, что называется. Вот сегодня мы будем попробуем пойти путем Шекспира и разобраться в своей неуверенности, почему это происходит. Напоминаю, у меня в гостях Петр Дмитриевский, психолог, автор книг «Анатомия семейного конфликта и путь независимости». Присоединяйтесь к нам, друзья, пишите. Пишите свои лайфхаки, как вы справляетесь с неуверенностью, страдаете ли вы от нее, или, может быть, считаете, что это нормально. Петр, вот скажи, к тебе за помощью какие больше обращаются люди, уверенные или неуверенные в себе?
Ну, мне кажется, что этот способ описания, вот «не уверен в себе», он используется в основном все-таки как некоторое начало разговора. Это некоторое такое общее определение. Соответственно, нужно смотреть, что это за такое себя, в котором человек не уверен, что он этим всем называет. Соответственно, те, которые доходят до психолога, наверное, все-таки в чем-то они уверены, раз они как-то живут более-менее социально приемлемой жизнью, работают на работе, имеют возможность оплачивать услуги психолога, да? То есть вряд ли они уж совсем такие тотально дырявые по части уверенности в себе. Но какая-то, как правило, есть зона, в которой есть какое-то, ну, скажем так, незнание себя или какой-то недостаточно какой-то дружественный и прочный контакт с самим собой. И вот про него обычно идет какая-то работа в кабинете психолога. Как правило, речь идет либо о какой-то такой себя, какая-то есть такая себя, в которой я не уверен, которая как-то подводит меня в установление контакта с людьми. Вот хочется мне с кем-то быть в контакте, а какая-то себя мне мешает или, по крайней мере, не помогает. Вот в этой себя я бываю не уверен. Да? И вторая себя, в которой обычно люди не уверены, это что-то внутри, какой-то контакт с самим собой, когда вроде я собирался что-то сказать, у меня были какие-то намерения и были какие-то ощущения, что я что-то могу. И вдруг вот эта себя куда-то пропала, предала меня, куда-то делась, и я не могу никак на нее опираться. И вот в следующей ситуации я уже беспокоюсь, вот это себя опять так вот не поведет себя таким предательским образом. Вот, но опять-таки повторюсь, что это вопрос вот какой-то очень такой более пристального исследования, на каком именно этапе вот возрастания возбуждения, нахождения, нащупывания какого-то желания, разворачивания этого желания, на каком этапе происходит этот сбой, какое-то внутреннее предательство, и вот невозможность доверять.
А почему, как ты думаешь, люди боятся обращаться к специалистам помогающей профессии, психологам, психотерапевтам, не знаю, церковным душепопечителям?
Мне кажется, правильно боятся.
Поясни, вот это самое интересное. То есть не ходите, дети, к психологам, да?
Нет, не то, чтобы не ходите, но бояться, мне кажется, здесь очень уместно, как, не знаю, какая-нибудь супружеская пара, которая размышляет про приглашение в дом няни для ребенка, да, чтобы помогать. Они беспокоятся, няню тщательно собеседуют, выясняют, как она живет, какие у нее ценности, вообще, насколько она в себе, смотрят ее, не знаю, странички в соцсетях, да, то есть какое-то опасение в связи с тем, что то, что они ей доверяют, то, кого они доверяют, это очень ценное, и за него очень как-то беспокойно. Вот в этом смысле, поскольку психологу или душепопечителю мы свою душу доверяем, это тоже как такое любимое дитятко, поэтому, конечно, все очень беспокоятся и внимательны, но это не значит, что совсем... Что нужно запрещать себе нанимать няню или запрещать себе обращаться к помогающему специалисту.
Ну, вот. Мне кажется, вообще культура, культура душепопечительской психологической помощи в России, она, вот, скажем, только сейчас так более-менее находит свою аудиторию. Да? Все это для нас в новинку, все это для нас как-то сложно. И потом, видишь, мне кажется, еще есть такой порог вхождения. Почему? Потому что люди часто сталкивались там, знаешь, вот, ну, человек прошел курсы там двухнедельные, и он уже там заявил, я психолог, так сказать, вот, если ты хочешь быть успешным в жизни, приходи, я знаю 12, там, не знаю, 5 шагов, да, не будем дискредитировать программу 12 шагов, да, которая помогает многим-многим людям, а вот как бы я знаю, как стать. Да? Мне кажется, вот этот негативный, скажем, отклик, когда ты пришел, и вдруг ты сталкиваешься с каким-то странным человеком, который в психологии-то зашел-то, в общем, сбоку очень сильно, конечно, очень как бы настораживает.
Ну, как, да, как на рынке строительных услуг, так и психологически, в общем, ситуация похожая. Да. Но вот нужно проявить какую-то настойчивость и внимательность, и все-таки найти того, кто нормально строит и нормально психологически сопровождает.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам, давайте поделимся друг с другом, чувствуете ли вы неуверенность в себе и как с ней справляетесь. Да? Вот, напоминаю, у меня в гостях психолог Петр Дмитриевский, мы с ним попробуем. Сегодня для меня это главный эксперт по преодолению неуверенности. Скажи, вот, Петр, почему человек волнуется и стесняется, на твой взгляд?
Наверное, мой ответ тоже будет немножко связан с предыдущим твоим вопросом. Хочу сначала выступить в защиту волнения и стеснения. Потому что вообще-то изначально они нам даны как очень важные такие регулирующие сигналы. Вот, что то, куда мы идем, это место какое-то новое. Что нужно быть внимательным. Да, и вот чем более новое и непредсказуемое место, тем более, больше наше волнение. Перед походом в какой-нибудь темный лес или перед выходом, перед совершенно незнакомой аудиторией. Вот. Стеснение – это вот разные градусы есть стыда, смущение. Они тоже говорят, вот эти сигналы, о том, что мы видимы, вот, и мы видимы больше, чем обычно. И, соответственно, тоже как-то это нас мобилизует в сторону наблюдения, подходит ли наше поведение под то, что здесь, под культуру, под ожидания, которые здесь есть. И это, ну, неплохие сигналы, это хорошие сигналы, чтобы я на собеседовании вел себя одним образом, а на дне рождения у друга другим образом, да, более как-то раскрепощенно и более, что ли, неформально, да, а на собеседовании сфокусировался на тех вещах, которые меня спрашивают, а не предлагал начальнику вместе станцевать. Вот. А сложность возникает тогда, когда вот эти беспокойства и смущения перестают играть сигнальную функцию, а становится такой избыточный, приобретает избыточный градус. И вместо помощи начинает оказывать начинает представлять себе препятствие, то есть парализующее такое имеет действие. Я настолько испуган и настолько смущен, что вообще уже забыл, зачем пришел. Вот. Как так произошло? Ну, если как про механизм ты спрашиваешь, как это могло произойти?
Ну, да, почему мы терпим, например, неудачи из-за этого в разных областях жизни? Вот, каковы в этом основные причины? Да, так... Нужно сказать, что действительно неуверенность, особенно для людей публичной профессии, да, потому что такой вот порог вхождения в какой-то, да, чтобы там сам презентался. Я просто помню, что я работал в одной фирме, и там нужно было там редактором сайта, и там нужно было, значит, на собрании департамента, там, значит, такая, как всегда, там нас всех собирали, нужно сделать презентацию. Я, значит, там долго готовился, волновался, писал текст, потом все этот текст этот забросил, и когда меня попросили сказать, я так, ну, коротко сказал. Потом мне, значит, начальник департамента, такая была тишина, и говорит, учитесь, как надо делать короткую и емкую презентацию. Как бы такой успех был, но он потребовал каких-то вот внутренних сил от меня, серьезно.
Ну, я бы вот потом, может быть, либо сейчас, либо потом рассмотрел тот способ, та технология, которую ты, в общем-то, использовал, о которой я собирался говорить в этом рассказе, она уже прям довольно ярко была представлена. Из механизмов, ну, наверное, вот как-то, когда человек разбивался, так как-то неблагоприятно сложились обстоятельства, что его какое-то движение... возбуждение, разворачивание этого возбуждения, желания как-то не было достаточно дружелюбно встречено. Вот. Либо как-то он сделал вывод, что сами его желания и намерения какие-то глубоко порочные изначально, по сути, да, либо что способы, которые он выбирает, они очень неудачные. То есть так или иначе, то ли получил какое-то наказание, осуждение в ответ на свою какую-то инициативу, то ли, может быть, так бывает, приписал некоторое избыточное отвержение, избыточное какое-то вот наказание и осуждение, и возникла вот эта внутренняя такая какая-то инстанция, которая из добрых намерений, из желания как-то уберечь меня, меня же ограждает от избыточной какой-то инициативы и движения в мир. Как бы говорит, что будешь слишком активным, будешь как-то предъявляться, скорее всего, будет так же больно, как тогда. Вот. И вместо поддержки оказывает такое вот, скорее, заключающее в какую-то такую внутреннюю тюрьму состояние. Вот. Соответственно, вот выходом тоже будет какое-то повторное сопровождение самого себя в присвоение обратно права чего-то хотеть, куда-то стремиться, разворачиваться в этом мире и... ну, как-то вот формировать какое-то ядро, в котором есть ощущение, что я какой-то в целом хороший, что надежду можно сохранять, и что там с первого или с второго, с третьего раза, если что-то не получается, это еще пока не конец истории. Вот. Но это такой непростой внутренний процесс.
Угу. Друзья, мы очень рады приветствовать всех, кто к нам присоединился. Лиза, Геворг, Евгений, очень рады, что вы с нами. Геворг написал: «Боимся обидеть чувства других», про неуверенность. Ну, тоже очень спасибо, Геворг, что делитесь. Напишите, как вы справляетесь с неуверенностью, что вам помогает. И, дорогие друзья, Теос Медиа – это не коммерческий проект. Я, наверное, уже наизусть выучил эту фразу, но на самом деле только благодаря вам мы выходим в эфир. Наша передача, собственно говоря, имеет очень простую цель – помогать вам решать разные проблемы. Мы получаем много писем и много комментариев от слушателей, которым наши передачи помогли. Все это возможно только благодаря вашей поддержке. Вы можете нас поддержать в ссылочку в описании к видео вы найдете. Вы можете пройти по ссылочке, собственно, выбрать сумму. И, конечно же, для нас очень важно, если вы примете решение об оформлении референтного платежа, то есть ежемесячного, какую-то сумму для вас в общем-то, посильную вы выберете, только благодаря вам еще больше людей могут услышать, увидеть наши эфиры. И напоминаю, что сегодня у меня в гостях психолог Петр Дмитриевский. Говорим мы про неуверенность и про обретение внутренней уверенности. Энтони Хопкинс вступает с нами в диалог. Он как-то сказал, человек, живущий с низкой самооценкой, всегда стремится получить внимание, подтверждение, что все хорошо. В общем-то, нельзя не согласиться с известным киноактером. А вот, Петр, а есть ли разница между робостью и низкой самооценкой? Почему у человека появляется низкая самооценка? В чем ее причина?
Ну вот тут ты вносишь еще один такой распространенный термин, такой народный, низкая самооценка, который тоже, с одной стороны, что-то называет, а с другой стороны, немножко путает, потому что это такая глобализирующая, катастрофизирующая такое какое-то определение, которое говорит о том, что человек с самим собой не очень знаком, что ли, да? Вот в некотором смысле самооценка вообще как конструкция – это такой миф, легенда. И в качестве примера, наверное, приведу ситуацию, когда вот есть у меня машина, и в ней 5 мест. И, соответственно, если моя семья сядет и останется 2 места, то компанию из 3 человек я уже не смогу взять с собой, только из 2, да, потому что количество мест ограничено. Вот под эту конкретную задачу, под эту конкретную поездку моя машина не предназначена, если вот хочет поехать больше народу, чем в нее влезает. Значит ли это, что мне нужно ее как-то осуждать и низко оценивать? Скорее нет, потому что не существует каких-то глобальных задач. Нельзя сказать, что эта машина плохая, как-то сущностно плохая. И вот с человеком, со своей личностью, да, в общем, хорошо бы, чтобы отношения были примерно такие же. То есть я анализирую задачи, перед которыми я сейчас стою, и под некоторые задачи моя психика, мое «я» подходит и вполне готова справляться, там, условно, эти 5 человек вывозить, да, под некоторые задачи не подходит, и нужно либо отказываться от этих задач, то есть это вот эта вот штука под названием низкая самооценка может либо говорить о том, что я взялся за задачу, которая просто не по силам человеку, в данном случае мне, да, либо что моих ресурсов не хватает, и тогда мне нужно где-то этому научиться. Вот из примеров тоже один клиент говорит, у меня низкая самооценка, и, кстати, неуверенность в себе тоже он использовал такое словосочетание. И поэтому я вот не могу вести психологические группы. Это вот мой коллега, психолог, который как-то индивидуально работает достаточно уверенно, а группы беспокоятся, как вести. Да? И вот называет это через, описывает это явление через низкая самооценка и неуверенность в себе. И я начинаю выяснять, вел ли он группы в качестве стажера с каким-то более опытным тренером. Выясняется, что нет. Я начинаю выяснять, проходил ли он специализацию по ведению групп. Тоже выясняется, что нет. То есть его вот эта там, условно низкая самооценка, то, что он называет низкой самооценкой, это, в общем, вполне хороший и трезвый сигнал психики, что то, куда ты лезешь, это то, чего ты не умеешь. То есть вот как раз количество мест в твоей машине не 7, а 5, поэтому 7 человек ты не выведешь. Вот. И результатом работы было не повышение самооценки искусственной, что я совсем справляюсь, что я какую бы задачу ни поставил себе, я такой человек, который всемогущий, все может. А скорее вот такая фокусировка, каким еще навыкам мне нужно подучиться, чтобы, выходя в эту зону, в эту область работы, чувствовать себя уверенно, иметь достаточно хорошую самооценку, знать про себя, что я это могу и умею. Но это знание может возникнуть только в результате обучения, только в результате опыта. Вот, поэтому узнавание себя, какое-то лучшее понимание, как я устроен, что я могу, что я не могу, что я умею, что я не умею, это способ вот как-то расложить такой общий симптом, который люди иногда называют низкой самооценкой, на какие-то составляющие, чтобы было понятно, куда нужно направить усилия.
Угу. Лиза написала нам комментарий. «Неуверенность в себе – мои страхи, обретенные с детства. Часто с ними не справляюсь, привыкла к ним, даже нахожу успокоение в привычном дискомфорте. А если есть ресурс, то определяю этот страх и фокусируюсь на том, чтобы вести себя противоположным образом, чем как обычно, что вызывает адреналин. Либо иногда при благополучных условиях безопасности вырабатываю и практикую, не осознавая другую модель поведения. Возникает чувство самодостаточности. Лиза, вот меня прям очень отзывает, что называется, что вы пишете, потому что мой опыт вхождения вот в стресс, я, например, очень не люблю агрессивных людей. Вот. И мне, я боюсь вообще, когда вот такая неадекватность, да, меня может выбить из колеи. И я приучил себя вступать в коммуникацию с неадекватными людьми, как это не парадоксально, да, и спрашивать, что они чувствуют, почему они так реагируют и так далее. Мне это помогает, потому что мне приходится вести как раз группы иногда, скажем, там много людей, и бывает человек, который, ну, например, недавно совсем было, там мы были на семинаре, заходит человек и громко роняет стул, говорит: «Ой, извините, это я сделал». Да? Ну, я человек, у которого, значит, ребенок был подростком, подростковым возрастом, я знаю, что это такое, это обращение на себя. Я вошел, вы обратите на меня, пожалуйста, внимание. Да? То есть вот такие моменты, я понимаю, в данном случае я просто, я увидел, что ведущий просто проигнорировал и продолжал дальше. Да? Вот как-то, ну, дальше он все равно акцентировал на себя внимание, и там пришлось вмешаться. Ну, вот один из таких, наверное, важных, может быть, моментов, да, когда мы видим вот это.
Да? Тоже, да, интересный ты такой лайфхакинг, кажется, используешь. Ты в этой истории смог переключить внимание со своего какого-то испуга или там раздражения на него и начал предполагать, что может им руководить. То есть в твоем сердце нашлось место для того, чтобы наблюдать не только себя, но и второго человека. И думать, придавать какие-то новые смыслы происходящему. И это уже вот само по себе разноображивание собственной картинки, включение в него другого человека, его внутреннего мира, уже настолько обогащает, что становится возможным проникновение в это описание, в ощущение новых смыслов, которые, как правило, если они вот приходят, они все-таки какие-то более успокоительные, что ли, да, выясняют, что дело не только в моей собственной слабости или там испуге, а еще и вот в каком-то дефиците другого человека и его какой-то боли.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, чувствуете ли вы неуверенность в себе, и если чувствуете неуверенность в себе, то как вы с этим справляетесь? Давайте поделимся советами. Может, это, я вообще считаю, что диалог, в отличие от монолога, он всегда обогащает. Потому что монолог – это сообщение чего-либо, да, какой-то аудитории. Может быть, монолог очень важен, как проговаривание каких-то очень важных вещей, да, но диалог для меня продуктивнее, потому что это возможность услышать обратную связь и, может быть, как-то вступить в какие-то моменты действительно очень важные для тебя, понять, услышать другого человека. Да. Давайте поделимся друг с другом своими, в общем-то, наработками, как преодолеть неуверенность в себе, и всегда ли после того, как мы преодолеваем неуверенность, приходит сразу же автоматическая уверенность? Вот это тоже интересный вопрос. Вот как раз, Петр, в чем разница между уверенностью в себе и самовлюбленностью? Вот, самоуверенностью, хамством. Можно ли здесь найти равновесие, на твой взгляд?
Мне кажется, с этими словами тоже бывает такая немножко запутанная история, поскольку они иногда используются не для того, чтобы найти какую-то истину, а для того, чтобы остановить другого человека в каком-то его неудобном поведении. То есть, когда я что-то делаю настойчивое, потому что мне это важно, я это называю настойчивость или там целеустремленность. А если кто-то другой так же делает, но мне это неудобно и причиняет какие-то беспокойства, то у меня есть искушение назвать это хамством или вот каким-то эгоизмом. То есть вот придумать какие-нибудь такие слова, чтобы мне не нужно было как-то прилагать усилия по защите своей территории, по как-то налаживанию нового контакта. А человек бы сам остановился, испытав вину и стыд из-за того, что я его назвал эгоистом и хамом. Вот. Поэтому здесь я бы вот здесь был аккуратнее с определениями. Вот, что это некоторая муть и путаница иногда выгодна людям, с которыми мы сталкиваемся. Но в целом, наверное, можно было бы определить как вот какое-то внимание, баланс там, где есть внимание человека к вот этому, казалось бы, неразрешимому противоречию, что есть я и мои какие-то потребности и мечты, но также есть у меня желание и какое-то внутреннее, тоже очень глубинная потребность быть в связи с другими людьми. А быть в связи с другими людьми — это значит слышать тоже их, чувствовать их потребности, откликаться, иногда идти на компромиссы, соглашаться. И крайности, собственно, обе крайности очень неудобны, а истина, ну, как бы такой более удобная жизнь, более удобная конструктивная жизнь, она где-то посередине. Одна крайность — это что меня не существует, и с каким бы я ни сталкивался несогласием, противоречием, я всегда буду выбирать то, что думает и хочет другой человек, чем прекрасна такая позиция, что меня тогда никогда и никто не сможет обвинить в хамстве, потому что чуть что, я сразу говорю, будь по-твоему. Вот. Но здесь есть риск вот потери какого-то собственного вектора, собственного какого-то разворачивания в жизни, да, я только буду обслуживать других. И вторая крайность — это когда я только сосредоточен на своей персоне и забыл о своей потребности быть в отношениях, быть в связи. И тогда рушатся связи, я становлюсь очень таким настойчивым и, может быть, даже успешным в достижении собственных целей, но неизбежно одиноким. Вот поэтому вот
да, где-то... слушай, вот насчет успешности одинокости тоже очень, ну, как бы мне близко это, да, потому что я периодически приходится поднимать этот вопрос, и иногда, да, и в эфирах, и вот одиночество и успешность часто идут прям рядом, да, то есть кажется успешный, всеми принятый, всеми одобряемый, но при этом лидер одинок, лидер он вынужден, да, так сказать, и так далее, и тому подобное, вынужден вот эту вот цену платить, и часто, и, например, там мои друзья, и душепопечители, и психологи говорят о том, что часто к ним обращаются люди, как раз лидеры, вроде бы формально успешные, но внутренне очень одинокие люди. Это тоже очень интересное наблюдение и, в общем-то, какая-то реальность нашей жизни. Джон Лок считал, есть два вида неблаговоспитанности. Первый заключается в робкой застенчивости, второй в непристойной небрежности и непочтительности в обращении. И того, и другого можно избегнуть соблюдением одного правила – не быть низкого мнения ни о себе, ни о других. Ну, как говорится, вот... Если было бы все так просто в этой жизни.
Да, да.
Да, если бы все можно было свести к одному такому ясному, понятному правилу, мы бы не страдали, наверное.
Понял, буду делать так.
Да, 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 все, окей, да, такой Дейл Карнеги, как написать 3 книги и оказаться несчастным человеком, да. Значит, идем дальше. Петр, друзья, присоединяйтесь к нам, напишите, пожалуйста, ваши, как вы справляетесь с неуверенностью в себе, если справляетесь. И, например, может быть, вы считаете себя уверенным в себе, но видите, что вот люди не уверены в себе, и как вы думаете, в чем эта причина этой неуверенности, и как бы вы решили эту проблему? Петр, почему мы боимся чужого мнения? Как это вообще влияет на нашу жизнь? И как это вообще может нам мешать?
Тут такая сложность есть в таком базовом устройстве нашей психики, что мы создаемся, впитывая результаты наших контактов. То есть человек изначально... Вообще личность, наша личность создана из вот этих эпизодов связей. Поэтому влияние других людей, конечно, чрезвычайно большое. Мы как бы из них и состоим, из тех людей, с которыми мы встретились, и из тех опытов, которые возникли в ходе нашего общения. Но также надежда есть и какая-то вот опора на то, что еще есть в психике какая-то штуковина, которая как-то сортирует эти опыты. Потому что если бы этой штуковины вообще бы не было, то человек, который вырос бы в каких-то неблагоприятных условиях, где его как-то сильно обижали, унижали, вот, он бы вообще не имел возможности никаким образом восстановить какое-то доброжелательное отношение к себе и двигаться вперед к своим замыслам. Собственно, психотерапия становится возможным, возможной именно потому, что какая-то выбиралка, какая-то вот сортировалка может посмотреть, какие связи и какие следы связей оставить или повысить в приоритете, а какие немножко понизить. И повысить те значения тех связей, где на нас смотрели доброжелательно, даже если первый человек, который на нас посмотрел доброжелательно, это психотерапевт. Но, как правило, в ходе такой работы выясняется, что и до психотерапевта все-таки человеку встречались люди, которые на него смотрели доброжелательно, с интересом к его мечтам, с интересом к его каким-то концепциям, мнениям, движениям, да, и с умилением смотрели. И вот наша с вами ответственность – это в хорошей форме держать след тех контактов, где мы были в любви, в интересе и чувствовали любовь и интерес другого человека. Вот, то есть вот, власть таких унижающих и отвергающих контактов, она не безгранична. У нас есть возможность управлять этими следами, если есть желание. Вот. Но при этом, конечно, влияние других людей, особенно в детском возрасте, когда наша выбиралка такая более всеядная, менее выбирающая, власть людей довольно большая, поэтому, конечно, какой бы ни был распрекрасно уверенный в себе человек, все равно его какое-то осуждающее, отвергающее слово близкого человека все равно так или иначе ранит. И поэтому мы все равно остаемся уязвимы, даже если у нас есть вот какое-то хорошее ядро внутри, которое говорит «все более-менее хорошо, и ты более-менее хороший».
Знаешь, вот я сталкивался как минимум с несколькими такими очень важными реакциями, их гораздо больше, конечно, но вот такие яркие, да, наверняка все люди сталкивались со словесной или поведенческой манипуляцией, да, я просто продемонстрирую, у меня большой богатый рабочий опыт, работал в одной компании, и у нас на ресепшене была девушка такая совершенно замечательная, в кавычках, да, мы там закавычим, да, замечательность. Вот она умела, то есть я не знаю, что побуждало ее, потому что я не общался с ней близко, но она умела так вот, знаешь, поговорить с человеком, чтобы человек после этого чувствовал себя не очень хорошо и уютно, да. Например, там она могла сделать такой комплимент, чтобы лучше молчал. Да? Он говорит: «О, какие у тебя замечательные сапоги, жалко, что они тебе совершенно не подходят». Да? Mm-hmm. То есть вот это такой яркий пример. Да? И с другой стороны, это один... То есть это, как ты понимаешь, явная манипуляция, чтобы унизить человека, да? Чтобы, ну, по крайней мере, сделать ему некомфортно и больно. Да? Mm-hmm. Вот. Я уж не знаю, там уже с личными проблемами, что у нее, но, например, я сталкивался с проблемой близкого человека, который говорил: Ты как бы некрасивый, некрасивая, но я честная с тобой, ты должна вот просто быть, с реальностью столкнуться, чтобы тебе потом больно не было бы. Вот mm-hmm. как быть с такими, скажем, с одной стороны обесценивающими, с другой стороны, вот казалось бы, тебе человек хорошего хочет.
Ну, все-таки, мне кажется, ключевое здесь слово «казалось бы». Вот, и... Ну, мне кажется, стратегии, возможно, две, в зависимости от того, насколько важное место этот человек занимает в нашем сердце. Вот, потому что если человек не занимает такого уж большого места в сердце, то я бы все-таки за какую-то гигиену такую выступал коммуникативную. Вот, не есть просроченных продуктов и не нарываться на общение с теми, из которого исходит, в общем, какая-то агрессия и попытка нас уесть. Тоже наши защитные механизмы психики не безграничны, и вот зачем же истощать кожицу нашей психики, так подставляясь. Вот. Но если человек нам важен, то я бы, наверное, выступал за то, чтобы проявлять инициативу и прямо говорить о том, что это меня задевает, мне это больно, пытаться вместе с ним узнать, что... Почему так? Почему у него нет каких-то других способов выразить нам свою признательность, кроме как нас поковырять? Mm-hmm. Вот. Но это не значит, что эта работа в любом случае будет успешной. То есть есть действительно люди, у которых какой-то настолько запутанный внутренний вот этот вот контакт с собой, что они я прям даже встречал и на сессиях такое, на супружеских, что человек искренне говорит, что я тебя критикую и унижаю, именно для того, чтобы ты благодаря этому как-то вырос, и тебе бы от этого было полезно. Ну вот звучит дико, но некоторые люди и правда вот так думают. Но, видимо, культура, в которой они росли, как-то предполагала вот такой довольно изощренный способ выражения заботы.
Ну да, обесценивающее, например, да, там и так далее. Лиза написала: «Взаимно. Такие люди часто начинают вампирить, и мой ресурс быстро на них иссякает. Когда я им оказываю подобную психологическую, в кавычках, поддержку, а иногда успокаивается, получив внимание. Я думаю, это желание сгладить потенциальный конфликт с моей стороны. Хочется вообще напрочь ограничить социализацию. Могут быть и близкие с таким поведением, выражая это уже в другой форме, продолжительной, более изощренной. Если бы я могла вернуть время назад, то поход к хорошему психологу в детстве помог бы мне справиться со многими своими страхами вместо обретения неудачных механизмов. Вы прямо про мою маму процитировали, про подготовку к жизни как некрасивую». Ну, это как бы вот тоже, вы понимаете, Лиза, это тоже из личного опыта. Да? Так что, что ж мы тут будем говорить-то? Да? Ты, может, прокомментируешь как-то, Петр? У тебя есть какие-то...
Тут очень важно отследить, не влетаю ли я в некоторую беспомощность, потому что беспомощность, в общем, такая штука тоже, означающая, что у меня потерян какой-то контакт с моим внутренним ресурсом. Вот. И если взглянуть на эту ситуацию вот с каким-то хотя бы небольшим возмущением, а мы вот здесь как-то сейчас, когда описываем эти ситуации, то и у радиослушательницы, и у тебя, и у меня какое-то есть такое некоторое раздражение, что ну как же так? Да? Вот это место в душе, где живет это как же так? Со мной так нельзя, как-то, ну или вообще с людьми так нельзя, в том числе со мной. Да? Вот это то место, где живет какое-то хорошая сила, хорошее сопротивление, которое, собственно, и выражается, вот если его как-то внутренне поддержать, выразить ему уважение, найти, может быть, людей, которые поддержат меня в моем вот этом раздражении таком вполне уместном, правильном. Вот эта сила может выразиться, собственно, в двух направлениях. Либо я выхожу на прямую конфронтацию и прошу так не делать, то есть я вхожу в контакт и силу применяю для того, чтобы трансформировать контакт, творческое такое усилие. Либо второй вариант – это отталкивание. Да? То есть если у меня совсем нет надежды, что человек меня услышит, или человек в результате своей реакции, в общем, лишает меня такой надежды, то отталкивание является тоже таким вектором применения этой силы, что со мной так нельзя, в том смысле, что я больше не буду с тобой иметь дело. Вот два таких места применения вот этой силы.
В чем, по-твоему, причина таких частых или просто неудач? Частых – это такое же тоже там, оценивающее. Да? Вот я часто терплю неудачи в жизни, ну, в своей жизни. Да? Как это вообще влияет на взаимоотношения с окружающими, с своими близкими, с родителями?
Ну, снова вернусь, наверное, к теме нагрузки. Да? То есть вот неудача же может означать не на то, что со мной что-то не в порядке, а что я как-то вот оценил контексте свои возможности неверно, как-то переоценил. Вот. И тогда это призыв не посыпать голову пеплом и сожалеть, что я вообще родился на белый свет, а призыв лучше провести более качественную ревизию того, куда я попал, чего я хочу и какие у меня есть для этого ресурсы. Вот. Как это влияет? Ну, наверное, если я как-то приобретаю привычку не обращаться за поддержкой, не считать отношения каким-то ресурсом, то вот и приводит к какому-то все больше и больше, больше изоляции, одиночеству. Вот. Это, конечно, жалко, потому что, как мы тоже уже говорили, если даже эта наша неуверенная часть психики и была зарождена в результате каких-то вот неудачных контактов, то во взрослом возрасте у нас есть возможность воспроизвести ситуацию взросления, воспроизвести ситуацию воспитания и найти тех людей, чья поддержка и какой-то добрый взгляд как-то заново помогут нам сформировать вот это ядро, в котором есть и уязвимость, и нуждаемость, но также есть и сила, и право чего-то хотеть, и способность сохранять надежду. Вот это тоже очень важное такое свойство, которое можно в себе развить потихонечку, благодаря контакту с людьми, которые смотрят на меня доброжелательно. Вот. И надежда будет сохраняться дольше, чувство отчаяния, беспомощности будет не сразу, не так быстро меня накрывать. Вот. Так что в контакте с другим человеком, психотерапевтом или дополнительно с друзьями и с родными, какое-то открытие им и нахождение, кстати, вот тоже то, что ты делаешь, да, ты говоришь, признаешься в какой-то своей уязвимости в этом вопросе, и я тоже, естественно, мне вполне знакомо ощущение неуверенности в себе или какой-то вот какого-то негативного взгляда на самого себя. То есть нахождение какого-то единства, поддержки, создание себе такого более доброжелательного контекста, в котором возможно повторное и более успешное взросление.
Угу. Артур Конан Дойль считал, любой рассуждающий логический человек должен видеть вещи такими, какими они есть, а недооценивать себя ровно так же далеко от истины, как и преувеличивать свои возможности. Если бы я говорю, если бы все было так просто в этой жизни, как наши великие нам советуют, ну, многие бы проблемы мы могли и избежать. Давай, наверное, у нас так не так много времени осталось, но, может быть, чуть-чуть затронем очень важную глобальную, про которую можно целый эфир проговорить. Это созависимость, такой термин психологический, ну, становящийся понятным все большее количество людей, и независимость. Да? Что такое созависимость? Независимость, соответственно, в отношениях с людьми, в чем между ними разница, как они вообще влияют на нашу самооценку?
В такую полную независимость я не очень-то верю. Вот все-таки мы и от кислорода зависим, и от вот, каких-то добрых отношений очень зависим. Без этого наша жизнь прям совсем ужасна. Вот. Если говорить про созависимость, термин, кстати, тоже довольно спорный, и есть ряд психологов, которые вообще считают его вредным, а некоторые, наоборот, как-то очень активно пользуются. Мы говорим о созависимости, когда наша реакция на чувства и действия других людей какая-то очень избыточная и очень неуправляемая. То есть так или иначе все равно мы испытываем воздействие, там, когда кто-то огорчился, мы тоже беспокоимся, когда кто-то весел, то нам, ну, близкий человек весел, то, конечно, нам от этого приятно, то есть какая-то взаимосвязь вполне естественна и не является созависимостью. Но если мои реакции какие-то избыточные, например, жена загрустила, а я из-за этого не могу спать. Или ребенок не хочет идти к бабушке на день рождения, и я начинаю швыряться предметами от тревоги и ненависти. Да? То есть вот такая избыточная и неуправляемая реакция вот является таким свидетельством созависимости. Да? То есть невозможность пережить разрыв, невозможность пережить разницы во мнениях, невозможность пережить несогласие и такое острое реагирование страхом, стыдом, виной и такими немножко навязчивыми, вынужденными действиями, которые подпитываются виной, страхом и стыдом.
Угу. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, как вы справляетесь с неуверенностью, что вам помогает. Ну, давай к причинению пользы уже приступать. Тут у нас совсем чуть-чуть осталось. Как стать смелее, преодолеть неуверенность в себе? Что в этом может помочь? Какие подводные камни можем встретить на этом иногда нелегком пути к счастью?
Ну, вот важно заново провести в ситуации, когда вот как-то напала на меня неуверенность в себе, провести ревизию контекста, в который я попал. И там есть важные такие точки, куда надо посмотреть. Это чего я реально хочу. У меня в этой ситуации есть какие-то желания и цели. К примеру, успешно выступить перед аудиторией. Или выйти на разговор с начальником и попросить его о повышении зарплаты. Что-то такое, да? То есть у меня есть какая-то задача. И вот эта задача нужно заново себе напомнить, что, для чего мне все это нужно, что я, зачем я сюда пришел. Второе – это вспомнить вот то, что ты говорил, что кроме меня здесь еще кто-то есть. Вспомнить, что поддержка среды, как правило, где-то есть, и наши фантазии о том, что среда, окружающий мир агрессивен и будет нас исключительно отвергать, это какой-то след вот неудачных коммуникаций в прошлом, и нужно этот след как-то поставить под небольшое сомнение. Вот здесь проявить такую небольшую паранойю, что я склонен приписывать внешнему миру большую враждебность. Точно ли это так? Как правило, в аудитории находится несколько человек, которые которым реально интересно, что я собираюсь сказать. Вот то, что ты делаешь, когда призываешь наших зрителей и слушателей что-то писать нам, да? То есть это тоже помогает нам с тобой быть немножко уверенным в том, что мы говорим, это кому-то нужно, и кто-то на нас глядит доброжелательно, с интересом. Вот, то есть находить в среде то, что поддерживает. Следующее – это вспоминать вот тот след общения, который в нас живет, но про который мы забываем. Это вспоминать тех людей и те опыты, в которых мы были любимы, и к нам был искренний интерес в прошлом. Это то ядро, которое, на котором мы можем опираться дополнительно к тому, что мы можем дополнительно к тем людям, которые прямо сейчас находятся в аудитории. Вот у каждого наверняка есть какая-то такая теплая история. Вот у меня есть, например, друг Володя, с которым мы были как-то на море, и там между нами как-то было много теплого общения. И в частности, такой эпизод, когда мы с ним вместе покупали арбузы, арбуз покупали, да, и вот такой кавказский мужчина, мы выразили сомнение, что арбуз вкусный, а он сказал, это девочка. То есть он как-то разбирался, вот, что вот есть арбузы мальчики и девочки, и как-то вот убеждал нас, что девочка – это очень вкусный арбуз. И вот когда я вспоминаю, да, и Володя время от времени мне напоминает этот эпизод. И этот эпизод меня отсылает к тому времени, как мы были вместе с моим вот другом Вовой. И я начинаю сразу вспоминать, как он ко мне тепло относится, как тепло отношусь я к нему. То есть вот в душе хранятся такие символические такие вот зацепочки, которые отсылают меня к какому-то очень явственному, очень теплому опыту того, что я любим, что жизнь, хоть и иногда трудна, и в ней всякие препятствия, но они преодолимы. И вот в ситуации неуверенности в себе, назовем это так, таким обобщенным словом, особенная наша ответственность в том, чтобы прочистить путь и освежить, как-то археологически так, вот этой щеточкой, освежить те следы теплого отношения мира ко мне и моего к миру, и дать им возможность меня напитать вот этой теплотой. Вот. И то, что еще ты говорил вот в одной из своем описании, когда ты отказался от заготовок и стал говорить то, что думаю, это тоже очень важный такой лайфхак, потому что когда мы очень опираемся на заготовки, то мы теряем контакт с той реальностью, с которой мы реально имеем дело. А опора и успокоение – они находятся только в ситуации здесь сейчас. Вернее, в основном в ситуации здесь сейчас. И когда я отрываю глаза от заготовки, где есть скорее предположение о том, что меня поддержат, а переключаю взгляд на тебя, вот смотрю, как ты слушаешь, киваешь, то у меня гораздо больше шансов попасть в реальный резонанс и реально оказаться тебе полезным, интересным, чем если я буду опираться на свои предположения и моделирования в прошлом. Вот, поэтому вот это тоже какая-то важная штука, это напомнить себе, что опора находится в том, где я есть, а не в моих предположениях и страхах.
И, в общем, совсем парочку минут у нас осталось, и я бы хотел, давай подведем такой небольшой итог, что нам может помочь справиться. Прежде всего, конечно же, неуверенность появляется тогда, когда у нас есть в бэкграунде какой-то стыд, да, вот что неловкие ситуации, как это проявлялось. Вот как научиться справляться с такими ситуациями? Буквально, может быть, там пару советов от тебя.
Помимо того, что мы вот перечислили, вроде бы это тоже как раз вполне подходит под твой вопрос, я бы еще, наверное, добавил напоминание себе того уровня своей грамотности и компетентности, который точно со мной, вот как в ситуации с жонглером, который тремя шариками очень уверенно умеет жонглировать, а семью, более-менее умеет, но уже немножко не уверен. И вот перед выходом на сцену ему важно напомнить себе, что в крайнем случае, если все семь рассыпятся, уж тремя или четырьмя он точно выступит хорошо. И у каждого, в каждой вот области есть какая-то опора. Я тоже сейчас на передаче тоже понимаю, что я могу растеряться и не смочь ответить на твой вопрос. Но есть какие-то вот пару-тройку мыслей про уверенность, неуверенность в себе, низкую, высокую самооценку, вот я их точно помню. И даже если я перестану дышать, растеряюсь, почувствую себя совсем каким-то глупым и некомпетентным, но вот эти 2-3 мысли я точно смогу сказать, и они будут толковые, я знаю про них. Вот. Деконструировать ситуацию до того уровня, в котором я точно уверен, что вот 3 шариками я точно прожонглирую за эти 50 минут.
Ну что ж, большое спасибо. Я хотел бы в конце нашей передачи обратиться к Писанию, к Библии. 1 Петра, 2 глава, 7 стиха. Итак, он для нас, он для вас, он Христос. Для вас верующих драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла. Камень притыкания, камень соблазна. О которой они притыкаются, не покоряя слово, на что они оставлены. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Меня лично это очень вдохновляет, потому что если Бог считает меня таким человеком, то уж чего уж мне в этом сомневаться. Что я вам, дорогие друзья, крайне советую. Большое спасибо. У меня был в гостях психолог Петр Дмитриевский, и сегодня мы говорили о том, как преодолеть неуверенность и начать жить счастливо и радостно. И мне кажется, у нас кое-что получилось. Спасибо большое. До свидания. Да благословит вас Господь.
Спасибо за разговор. До свидания.